Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы нас искупить. Сам Христос сказал, Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Это первая и главная причина пришествия Иисуса Христа на эту землю. Но, сделавшись подобным человеку, Сын Божий стал для нас также и примером, как нам следует поступать в этой земной жизни. Только подражая Его примеру, можем мы угодить Богу. Бог Отец о Нем сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог Отец благоволил Сыну Своему, потому что Он всегда делал то, что угодно Ему. Христос Сам мог сказать, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Поэтому лучшего примера мы не имеем, как Господа нашего Иисуса Христа. Сказав это, я должен, однако, напомнить, что не подражанием Христу спасаем мы души наши. Спасение не зависит от подражания. Спасение мы получаем верой в Него, но ни в коем случае подражанием Ему. Ведь мертвый человек не способен подражать живому человеку. Первое, что нам необходимо, это жизнь Христова. Отдать ее может один Бог. Когда мы ее получаем, эту жизнь, тогда тот, жизнь которого мы имеем, делается нашим примером, нашим образцом. Бог Сам теперь производит в нас и хотение, и действие быть подобными Сыну Его. Христос не мог бы быть нашим примером, Он не мог бы сострадать нам в немощах наших, если бы Он Сам не стал подобно нам, искушаем во всем, как и мы, и все же оставаясь без греха. И вот я хотел бы взять нашего Спасителя в пример в области молитвы. Каким чудным примером в этом является наш Спаситель? Обратите ваше внимание на то, какое большое значение в Его земной жизни имела молитва. Никто так не понимал молитву и ее силу, как он. Хорошо было бы каждому из нас тщательно изучить его молитвенную жизнь. В Евангелии вы обнаружите, по крайней мере, 15 случаев, когда молился Иисус Христос. Да, Иисус молился, Он любил молиться, Он постоянно молился. Несмотря на то, что Его молитва была непрестанной, у Него, тем не менее, были установленные часы и места для молитвы. Он молился за других, и Он молился в общении с другими. Многое мы можем научиться из примера Спасителя о молитве, но обратите ваше внимание на одну особенность в Его молитве, которой нам особенно следовало бы подражать, а именно благодарение. В Евангелии упоминается, по крайней мере, 6 отдельных случаев, когда Иисус Христос благодарит Своего Отца в молитве. Приведу только пару таких примеров. Возьмите оба случая насыщения как 5000-й, так и 4000-й толпы народа. Как поступает Христос? Когда ученики дали Ему своих нескольких хлебов и рыбок, то что сделал Христос? В 15 главе Евангелия от Матфея сказано, «И взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу». Вы заметили, он не настаивает в своей молитве, чтобы отец его совершил чудо. Нет, он воздал благодарение, и тогда произошло чудо. В этой невозможной ситуации Иисус Христос благодарит Бога. Возьмем другой пример. Смерть Лазаря. Христос сказал, что Лазарь воскреснет. Все в ожидании чуда. Господь велит, чтобы камень отвалили от пещеры, где лежало тело Лазаря. И затем сказано – Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Какая невероятная молитва! Да, это была молитва веры, которая благодарит Бога за ответ. «Я и знал, что Ты всегда слышишь меня», — так продолжает он свою молитву. И заметьте, что Христос дальше говорит, «Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Фактически вся молитва заключалась в благодарении. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Видите, Иисус был в постоянном общении со Своим Отцом. Он знал волю Своего Отца. «Отец мой до ныне делает, и я делаю», так мог Он сказать. Вот почему Он мог благодарить Отца заранее за ответ. Возлюбленные, так молиться можем и мы. И мы можем иметь такую же уверенность и благодарить заранее, зная, что Он слышит нас. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, говорит Христос. Вот тут весь секрет. Его слова, пребывающие в нас. Они дают нам веру, они открывают нам Его волю. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому говорит Господь, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. А если точнее перевести с подлинника, то нужно читать «верьте, что получили, и будет вам». Если я могу верить, что уже получил, тогда совершенно естественно благодарить за полученный ответ. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Но приведу еще один случай, в котором наш Господь воздает благодарность. Накануне своей смерти над ним уже тень креста, он вместе со своими учениками находится в горнице. И сказано, что, взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И дальше, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Он возблагодарил и за хлеб, и за вино, которые предсказывали о грядущих страданиях и о смерти его. Иуда уже искал удобного случая предать его. Христос знал, что Петр от него отречется и что все его оставят. И тем не менее он берет хлеб и чашу и благодарит. Каким чудным примером является наш Господь в этом? И возлюбленные, каков учитель, таковыми должны быть ученики его. И действительно, эту благословенную черту мы видим в молитвах всех мужей Божьих. Благодарение. Откройте псалмы. Все они насыщены благодарением и словословием. Сколько бы мы научились о молитве и как следует молиться, если бы мы прилежно изучали и вникали в молитвы, записанных в нашей Библии. Пожалуй, лучшим примером в этом может послужить апостол Павел. Нам сказано, чтобы мы подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. «Подражайте вере их», — говорит Слово Божие. И апостол Павел мог сказать, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Апостол Павел, взяв для себя высший образец, последовал примеру Христа и в благодарении. Поэтому, если мы желаем узнать, как следует молиться, то не лучше ли всего научиться этому у такого человека, который не только много знает о молитве, но который имел большой успех в своей молитвенной жизни? Сколько молитв вы найдете в посланиях апостола Павла? Все свои послания апостол Павел начинает с благодарения, за одним исключением. Верующим в Галатах, вместо того, чтобы сказать «благодарю Бога моего за вас», он говорит «удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Да, он должен был обличить галатов. Их положение стало весьма серьезным. Оставляя простоту Евангелия, они начали возвращаться к закону. Но перед тем, как он наставит и обличит их, он за них молится. «Дети мои, — пишет он им, — для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Как чудно было бы, если мы больше проводили время на коленях перед Господом и благодарили Его за тех, которых мы склонны критиковать и осуждать. Возьмите Коринфянскую церковь. Сколько было недостатков в этой церкви, и апостол Павел не обходит эти проблемы. Он будет иметь серьезную беседу по поводу их поведения. Но заметьте, как в первую очередь он выражает свою благодарность Богу за данную им благодать Божию. Мы бы хорошо сделали, если установили такое правило. Перед тем, как кого-нибудь обличить или поставить на замечание, преклонить колено наедине и, молясь за этого брата или сестру, поблагодарить Господа за него. Вне всякого сомнения, после такой благодарственной молитвы наша беседа принесла бы гораздо больше пользы, и, вне всякого сомнения, она была бы лучше воспринята. О, возлюбленные, поставим это как правило, чтобы благодарение всегда было на первом месте у нас, чтобы мы могли сказать вместе с апостолом Павлом: «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Пусть благодарность всегда будет на наших устах. Если она у нас в сердце, то она будет и на устах. Сколько раз в Писаниях сказано, чтобы мы благодарили? Возьмем хотя одно такое место в послании к Ефесянам в 5 главе, в 20 стихе. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это один из вернейших признаков исполнения Духа Святого. В предыдущем стихе Павел говорит: «Исполняйтесь Духом», и сразу после этого он говорит: «Назидая самих себя псалмами и поя, и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Радость и веселье сердца идут рука об руку с благодарением. Неблагодарные люди – это самые несчастливые люди. Они только видят мрачную сторону жизни. Но коль скоро душа начинает славить и благодарить Бога, она просвещается, и все начинает выглядеть совсем по-другому. Но вы спросите: что же мне делать? Я не имею эти чувства благодарности, ведь это будет лицемерием с моей стороны благодарить, когда мои чувства говорят что-то совсем другое. Тут, возлюбленные, мы должны поступать с верой. С верой, которая не взирает на чувства, а на Господа. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, уповая на Его помощь, взирая на Него, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, не плод чувств, а плод уст, прославляющих имя Его, говорит Слово Божие. Слово Божие называет такую хвалу и благодарность жертвой. Это значит, что она что-то стоит. Если трудно научиться молиться, то еще труднее благодарить, и притом всегда и за все. Это мы замечаем в наших детях. Нам не нужно их учить просить. Они знают, что им нужно, чего они желают. Но сколько раз нужно напоминать им, чтобы они сказали «спасибо». Мы обыкновенно представляем Бога таким великим и возвышенным, что Ему, мол, безразлично, благодарны ли мы Ему или нет. Но мы в этом очень ошибаемся. Наша беда, что мы не поняли сердце нашего Бога. Нет более чувствительного и нежного сердца, как у нашего Бога. Нет ничего такого незначительного и малого, которое не касалось бы Его, будь то худое или доброе. Иисус сказал, что даже чаша холодной воды, данной в любви наименьшему из Его учеников, не пройдет мимо Его внимания. И вот, мой дорогой друг, если ты склонен быть неблагодарным, то хочу посоветовать следующее. Начни благодарить Бога за временные Его благословения. За здоровье, за работу, за семью, за хлеб, дом и одежду. Начни хотя с этого, и ты обнаружишь, что будет легче тебе благодарить за духовные дары, которыми Господь тебя насыщает. Даже если наши старания покажутся слабыми, все же мы обнаружим, что когда мы начнем благодарить Бога, то будут и приятные чувства в нашем сердце. Видите, когда мы благодарим и славим Господа, то между нами и Богом создается гармония, и эта гармония не может не отразиться в нашем настроении и в наших чувствах. Вот почему так благословенно быть всегда и во всем благодарным. Но благодарность необходима и для развития нашей веры. Мы поем: «Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, и дивиться будешь, что Он совершил». И второй куплет так гласит: «Бремя ли заботы на тебя лежит? Тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу». Насколько легче молиться и верить, что Бог даст и сделает еще больше для тебя, если мы с благодарностью вспоминаем прошлые Его благословения и ответы на наши молитвы. Вот почему так хорошо начать всякую молитву с благодарением. Прежде всего благодарю Бога. Пусть это и будет нашим лозунгом, дорогие друзья. Будем благодарны нашему Господу. Сколько радости мы Ему принесем нашей благодарностью. Дай Христу благодарственное рукопожатие. Возьми его пронзенную руку и скажи ему: «Благодарю тебя, мой Спаситель, что ты умер за меня, что ты воскрес, что ты сейчас ходатайствуешь за меня». И когда ты так начнешь, тогда ты вспомнишь, сколько милости он явил тебе, и сердце твое еще больше исполнится радостью. Начни сейчас, не откладывай на другое время. Наша память такова, что она очень ненадежна, что касается благодарности. А если, друг, ты еще не спасен, то и ты можешь прийти и протянуть свою руку Спасителю, и он тебе протянет свою руку благодати. Ты этим доставишь радость Иисусу Христу и сам испытаешь радость неизреченную.